RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Radio Exterior de España.
Вещание на русском языке.
Hola, приветствуем вас. Здравствуйте из мадридской студии. У микрофона
Светлана Демидова
и Алексей Ершов. За пультами нам сегодня помогает Хорхе Гомес.
И мы рады приветствовать всех, кто настроил свой приемник на короткие волны или же прямо сейчас находится в прямом онлайн-вещании Радио Экстерьер.
Радио Экстерьер de España. La voz que llega a todos los continentes.
Среда, 12 апреля. Ну что, Алексей, сегодняшний выпуск, как обычно, начинаем с короткого информационного блока, а потом конец недели. Немного культурных новостей со Светланой Яськовой. И поговорим о выборах в автономных сообществах Каталонии и страны Басков. Они всегда являются очень важными для внутренней политики королевства, поскольку и в Каталонии, и в стране Басков влияние националистических партий определяющими.
Да, Светлана, именно так. С ними всегда приходилось и приходится считаться и работать рука об руку непосредственно центральному правительству королевства. Ситуацию в преддверии региональных выборов в этих двух автономных сообществах мы обсудим с нашим политическим обозревателем Аликом Жингелем. Ну а затем наш культурный комментатор Светлана Яськова предложит нам, что она нам предложит.
Ну, может быть, план на выходной, а может быть, книжные новинки, а может быть, очередной поход в музей. Посмотрим.
Будет сюрприз.
Будет сюрприз. Не знаю, как ты, а я вот всегда беру на заметку рекомендации Светланы. Пятница, 12 апреля. Переходим к новостям.
Норвегия готова признать палестинское государство. Вопрос в том, когда. Я не исключаю, что мы это сделаем. Испания и Норвегия имеют схожую точку зрения относительно важности. Окончательное решение зависит от контекста, и это то, что мы еще не решили, заявил Йонас Гаре Стёре, премьер-министр Норвегии, на пресс-конференции после встречи с премьером Испании Педро Санчесом.
Да, Алексей, премьер Испании совершает поездку по европейским странам в поисках поддержки испанской позиции, что быстрейшее признание палестинского государства международным сообществом — это ключевой момент для прекращения войны в Газе. Первая остановка Педро Санчеса в Осло. И вот что слышалось, Алексей, на улицах норвежской столицы, когда эскорт испанского премьера направлялся на встречу с норвежскими руководителями.
Да, Светлана, первая страна для посещения испанским премьером выбрана не случайно. Ведь именно Норвегия была ареной двух исторических соглашений, подписанных в Осло между израильтянами и палестинцами. Вторая страна, которую посещает Санчес, это Ирландия, одно из четырех государств, также сделавших заявление о необходимости признания палестинского государства.
На следующей неделе Педро Санчес посетит Португалию, Словению и Бельгию, а затем возглавит экстраординарное руководство в Брюсселе на совещании по вопросу о необходимости скорейшего признания Палестины как независимого государства. Как заявляет в эфире испанского национального радио бывший министр иностранных дел Испании, а ныне директор Парижского института политических исследований Аранча Гонсалес Лая,
cuando los conflictos no se les da una salida, no se fuerza a las partes a debatir, a discutir, a negociar. Conflictos se pudren y cuando los conflictos se pudren llega el horror, que es lo que estamos viendo ahora.
Лай утверждает, что в такого рода длительных конфликтах, если не остановить их дальнейшее течение и не оказывать международное давление на обе противоборствующие страны, чтобы они сели за стол переговоров в поиске выхода, то эти конфликты разрастаются раковыми метастазами. Их гниение – это один сплошной ужас, который мы сейчас и проживаем. Восстановление палестинского государства должно стать катализатором, говорит она, чтобы, наконец, положить конец палестино-израильскому конфликту, который продолжается десятилетиями. И это позиция испанского руководства, Светлана.
Да, но судя по событиям в ООН, хотя она разделяется большинством, большинство для решения этого вопроса недостаточно. Накануне вечером, в четверг, 11 апреля, Комитет Совета Безопасности ООН так и не смог согласовать единой позиции по новому заявлению палестинцев о приеме государства Палестина во Всемирную организацию в качестве полноправного члена. Две трети членов комитета одобрили заявление палестинцев, но пять других выразили свои сомнения. Об этом сообщила постпред Мальты в ООН Ванесса Фрейзер, чья страна в настоящее время председательствует по ротации в Совбезе ООН. Согласно действующим правилам, комитет может принимать заявление о приеме в ООН новых членов лишь на основе консенсуса. Это означает, что комитет, по всей видимости, не даст рекомендации о голосовании по заявлению палестинцев, по признанию их государства Палестина. В то же время каждый из членов комитета Совбеза все-таки имеет право внести на рассмотрение соответствующую резолюцию.
И если вернуться к мнению директора Парижского института политических политических исследований Аранти Гонсалес Лаи, то оно также описывает реальное развитие событий и в другой горячей точке. Российская агрессия в Украину, война в Украине. Она тоже может длиться годами, если не искать выхода и не оказывать давления на обе стороны конфликта.
И тем временем, Алексей, Россия продолжает наносить удары по энергетической инфраструктуре Украины. Каждый день обстреливаются приграничные города, атаки на Харьков не утихают. Кстати, вот что говорит мэр Харькова о 6 атаках на ТЭЦ города за последние 2 года.
Харьковская ТЭЦ-5 за последние 2 года, это уже 6-й раз подвергается ракетному обстрелу разной интенсивности. Последний выведено из строя все оборудование.
Продвижение российских войск на фронте ставит Украину в уязвимое положение. США так и не утвердили финансирование военной помощи Украине. Хотя большинство украинцев верит в победу. По данным недавнего опроса общественного мнения, которое провели в Киеве агентство Rating Group, и на которую ссылается издание «Медуза», впервые с начала полномасштабного вторжения в Украину менее половины украинцев заявили, что верят в то, что удастся вернуть все территории, захваченные Россией.
Еще одна новость в тему. Сегодня Совет Европейского Союза окончательно утвердил закон о минимальных правилах наказания за нарушение или обход санкций Евросоюза в государствах-членах. Отныне обход общеевропейских санкций в отношении России, в том числе в обход запрета на въезд, торговлю санкционными товарами или осуществление запрещенной финансовой деятельности, считаются, Светлана, уголовными преступлениями во всех странах-членах Евросоюза и карается вплоть до тюремного заключения. Закон вступает в силу после опубликования его в бюллетене Европейского Союза. Государства-члены имеют 12 месяцев для включения положений директивы в свое национальное законодательство.
Да, Алексей, в ответ на российскую агрессию против Украины Евросоюз принял беспрецедентное количество ограничительных мер, чтобы ослабить экономику России и ограничить ее способность вести войну. Но, как свидетельствуют факты, санкции не обрушили российскую экономику. На этой неделе Минфин России публикует показатели федерального бюджета за первый квартал 2024 года. Доходы российского бюджета подскочили на 50%. Продажа нефти продолжает оставаться главным источником прибыли. За последний год нефть подорожала на всех мировых биржах. По сравнению с первым кварталом прошлого года, нефтегазовые доходы России взлетели на 80% и принесли более около 3 триллионов рублей. Поддержку российскому сырью оказывают восточные партнеры Москвы, и убедить их разорвать эти связи у европейских лидеров до сих пор не получилось. Сейчас у России получается торговать нефтью в обход ценового потолка, который составляет $60. И обратно в испанские новости.
Да, Светлана, вернее, испано-британские новости. В Брюсселе министры иностранных дел Великобритании и Испании встречаются сегодня с высшим представителем Еврокомиссии по вопросам Брексита Марашем Сефтовичем. После выхода Соединенного Королевства из Европейского Союза между Испанией и Великобританией не прекращается постоянная работа в переговорах по соглашению о свободном передвижении людей и рынков между британской территорией Гибралтара и Испанией.
Напомним, Гибралтар – это анклав площадью 600 гектаров, расположенный на полуострове на крайнем юге Пиренейского полуострова, и который находится под британским суверенитетом с момента заключения между Испанией и Британией Утрехтского договора в 1713 году. С того момента он и является историческим объектом спора между Испанией и Соединенным Королевством, чья это территория. С конца 2020 года между главами МИД Испании и Британии проведено порядка 20 встреч, касающихся свободного передвижения между двумя частями Гибралтара, испанской и британской. То есть снесение пограничного заграждения, что обозначало бы де-факто вхождение всего Гибралтара в Шенгенское пространство.
Основное разногласие, Светлана, связано с договоренностью, кто будет осуществлять контроль на границе. До текущего момента контроль осуществлялся испанскими пограничниками. Однако Британия предлагает в течение ближайших 4 лет, чтобы контроль проводился сотрудниками Европейского агентства пограничной береговой охраны Frontex.
«Приезжаю с конструктивным настроением», заявил испанским средствам массовой информации глава МИД Испании Хосе Мануэль Альварес.
Para avanzar lo más posible en esa zona de prosperidad compartida para todo el campo de Gibraltar. Acudo como con espíritu constructivo.
Альварес прокомментировал свое желание продвинуться в консенсусе с британцами, насколько возможно, для общего блага всего населения Гибралтара.
И последняя новость к этому часу. Правительство Испании подтвердило закрытие прекращения деятельности фонда Франциско Франко. Об этом заявил министр демократической памяти Испании Анхель Виктор Торрес. Правительство не объявляет фонд незаконным, и оно его просто уничтожает. Если фонд помнит и хвастается кем-то, это не имеет никакого смысла в условиях демократии, а следовательно...
Por tanto, toda fundación, asociación que defienda al dictador o a quienes hicieron apología de la dictadura Tienen que estar eliminados de la democracia.
Любая ассоциация, которая защищает диктатора и славит его, должна подвергнуться демократической дискриминации. Закон о демократической памяти, напомню нашим слушателям, вступил в Испанию в силу в октябре 2022 года. И в своем пятом дополнительном положении предусматривает, что те фонды, которые не преследуют цели, представляющие общий интерес, и осуществляют деятельность, противоречащую им, будут уничтожены. В этих целях апология франкизма, восхваляющая государственный переворот и диктатуру, или восхваляющая ее лидеров, считается противоречащей общему интересу. Презрением и унижением достоинства жертв государственного переворота, войны и франкизма и прямое или косвенное подстрекательство к ненависти и насилию против них из-за статуса как такового, говорится в этих правилах.
На одной волне заявление министра президентства и отношений с Кортесами Феликс Боланьос, который утверждает, что...
Creo que, desde luego, la categoría política que no podemos olvidar es que en una democracia absolutamente consolidada y europea como es la española, no puede haber una fundación que homenajee a un dictador y a toda la obra de la dictadura.
В высокоразвитом демократическом обществе, которым сегодня является Испания, не может продолжать существовать ассоциация, которая прославляет диктатора и всю его деятельность.
Президентом фонда Франциско Франко является на сегодня отставной военный генерал Хуан Чичаро Ортега, который занимал высокие посты и даже служил адъютантом королю Хуану Карлосу I. Он несколько раз уже объявлял войну новому закону и не скрывает до сих пор своего презрения к тому, что он называет социал-коммунистическим правительством.
Предположение, используемое законом о демократической памяти для декретирования франкистских организаций, затрагивает не только фонд Франциско Франко. Сегодня существует как минимум 6 других фондов, которые защищают диктатуру и, следовательно, противоречат принципам, установленным уставом. Среди них фонд Ягуэ, который чтит память человека, ответственного за резню в Бадахосе, фонд Бласа Пиньяра и фонд Хосе Антонио Примо де Риверы.
Закончился информационный блок, и настало время поговорить тебе, дорогой коллега, с нашим комментатором Аликом Джингелем.
А мы напоминаем вам, что у вещания на русском радио «Экстерьер» работает номер WhatsApp для аудиосообщений. Плюс 34, код Испании, 680-688-698. Откуда вы нас слушаете? Делитесь своими впечатлениями и предлагайте новые темы для наших программ, которые никого не оставят равнодушными. Еще раз. Плюс 34, код Испании, 680-688-698. Мы ждем ваших аудио на Радио Экстерьер.
На злобу дня.
В стране басков 21 апреля состоятся выборы в автономный парламент. А 12 мая такие же выборы пройдут и в Каталонии. Какую роль имеют эти выборы в Испании и чего можно ждать от них? Об этом мы сегодня поговорим с нашим политическим обозревателем Аликом Джингелем. Привет, Алик.
Добрый день. Да, в стране басков уже вовсю идет предвыборная кампания, которая начинается за 15 дней до выборов. А в Каталонии она официально не объявлена, но идет уже давно и постоянно. И уже есть результаты этих выборов. Правительство Педро Санчеса отказалось даже выносить на обсуждение проект бюджета на этот год. Расстановка сил в Конгрессе такова, что все основные партии, ведущие борьбу за власть в Каталонии и стране басков, должны проголосовать «за». Но в условиях предвыборной борьбы они не могут проголосовать в Конгрессе за одно и то же. Если одна партия будет голосовать «за», то другая должна выступить «против». Особенно острой эта проблема является в отношении каталонских партий. Поэтому в тот же день, когда нынешний президент Каталонии Пер Арагонес объявил о внеочередных автономных выборах, центральное правительство заявило, что нового бюджета не будет, хотя работа над ним уже была в финальной стадии. Каталония и страна басков – две автономии, где особенно сильны идеи сепаратизма. Поэтому в предвыборный период сепаратистские и националистические партии не только публично выражают свое противостояние с центральным правительством, но даже соревнуются в том, кто больший сепаратист и националист. Причем в этой борьбе мелочей не бывает. На этой неделе футбольный клуб «Атлетик» из Бильбао выиграл Королевский кубок Испании.
Олег, постой, мы говорим о выборах или уже перешли на футбол?
О выборах. Дело в том, что «Атлетик» выиграл этот трофей не совсем вовремя. Радость, конечно, большая для басков. Ведь последний раз «Атлетик» становился чемпионом Королевского кубка 40 лет назад. Но ведь это Королевский кубок, то есть напрямую связан с королем Испании и Испанией. А все это не очень популярно во время предвыборной кампании. Ведь до недавнего времени в рядах «Атлетика» даже не могли выступать футболисты, родившиеся за пределами страны басков. То есть андалусам или, например, мадридцам путь в этот клуб был заказан. Что же касается выборов, то вопрос стоит не столько о победителе, сколько о том, кто сформирует правительство. На сегодняшний день претендентами на победу являются Баская националистическая партия, в испанской аббревиатуре это звучит ПНУВ, и партийный блок Бильду. ПНУВ была создана в 1895 году. С установлением демократии в Испании с 1980 года она почти непрерывно находилась у власти в стране басков. Исключением является лишь период с 2009 по 2012 год, когда правительство автономии возглавлял социалист Пачи Лопес, который является до сих пор видным деятелем Испанской рабочей социалистической партии. Идеология ПНУВ правоцентристская. Соперником этой партии на всех уровнях уже несколько лет является левый блок Бильду. В недавнем прошлом некоторые партии этого блока были весьма тесно связаны с террористической организацией ЭТА. Популярность Бильду в стране басков сейчас постоянно растет, что реально угрожает нарушить гегемонию ПНУВ. Большинство опросов дают ПНУВ и Бильду техническую ничью в пределах 28-29 мандатов. Большинство в баском парламенте находится на отметке в 38 депутатов.
Олег, я правильно понимаю? То есть, кто бы ни победил, ему все равно понадобится поддержка других партий?
Да. А другими партиями в данном случае являются социалисты и правая народная партия, которым прочат от 8 до 10 мандатов. И вот здесь начинаются проблемы. Что может случиться? Какие коалиции могут быть? Бильду и народная партия антагонисты. А вот союз народной партии с ПНУВ вполне возможен. Но предпочтительнее выглядит коалиция ПНУВ с социалистами, с которыми ПНУВ правит в стране басков последние 8 лет. Если победит ПНУВ, то, вероятнее всего, цвет нынешнего правительства сохранится в ближайшие годы. А если победит Бильду, кого поддержат социалисты? ПНУВ или Бильду? Обе эти силы поддержали Санчеса при формировании правительства Испании. То есть Санчес в долгу у обеих сил. Поддержать одну из них грозит потерять поддержку другой в Конгрессе депутатов. Сложный выбор, но выбирать придется. Хотя есть еще один вопрос. Сколько мандатов будет у самих социалистов? И будет ли у них возможность влиять на формирование баскского правительства? Есть еще левый блок «Сумар», возглавляемый Йоландой Диас, но он в стране басков мало на что влияет.
Угу. Олег, а какова расстановка политических сил в Каталонии?
Политика в Каталонии – это всегда очень сложно. Согласно данным статистической службы Гостелерадио Испании, победителем каталонских выборов станет социалист Сальвадор Илья. Он же был победителем предыдущих выборов, но не смог сформировать правительство. На этот раз количество депутатских мандатов, опять же, по данным гостелерадио Испании, социалисты увеличат с 33 до 39. А большинство в парламенте Каталонии 68 депутатов. То есть социалисту Илье понадобится поддержка сепаратистских партий Джунс, которую возглавляет находящийся в бегах от испанского правосудия Карлес Пуэдемонт, или левых республиканцев Каталонии под руководством Пера Арагонеса. Причем поддержки любой из них достаточно. А вот надо отметить, что у сепаратистских партий нет возможности сформировать правительство. За них проголосуют только 39% избирателей, что выразится в 60 мандатах. Даже если добавить 7 возможных мандатов антикапиталистической партии КУП, у сепаратистов не будет большинства в парламенте Каталонии. Хотя КУП вообще-то не переносит партию Пуэдемонта. Но в политике случаются более странные браки. Поэтому сепаратистские партии еще до официального начала предвыборной кампании уже обещают избирателям «Золотые горы». В частности, Арагонес пообещал проведение референдума на самоопределение Каталонии. Но, возможно, каталонское общество находится на пределе, и выжать из него еще больше сепаратизма уже не получается. Все, что можно было выжать, уже выжато. И затем наступает черта, за которой начинается обратный процесс. Наверное, каталонское общество уже устало от постоянной возни вокруг отделения Каталонии от Испании. Поэтому поддержка сепаратистам падает.
Да, Олег, кстати, для ведения предвыборной кампании Карлес Пуэдемон переместился из Бельгии во французский Перпиньян, чтобы быть ближе к Каталонии, это так?
Да. Испанскую границу он не может пересечь, так как будет задержан полицией. Кроме того, Верховный суд Испании начал против Пуэдемонта уголовное дело, связанное с терроризмом. Он обвиняется в подстрекательстве организации «Цунами Демократик» к организации массовых беспорядков. Пуэдемонт заявил, что вернется в Испанию в день выборов президента Каталонии парламентом. И, если не будет избран президентом, оставит политику. Но от него можно ожидать чего угодно. Ему терять нечего. Например, он может потребовать от социалистов, чтобы Сальвадор Илья поддержал его кандидатуру на пост президента Каталонии. И все, что требовал Пуэдемонт от Педро Санчеса, он вообще-то получал. Что касается других партий, которые примут участие в каталонских выборах, то их роль в борьбе за власть будет незначительна. Предполагается рост народной партии с 3 до 13 мандатов за счет исчезающей партии Сьюдаданус. У крайне правой Бокс несколько уменьшится количество депутатов. Сейчас у них 11 мандатов. Блок Сумар Йоланды Диас сохранит свое присутствие в местном парламенте на уровне 6-7 мандатов.
Ну что же, Олег, теперь только осталось дождаться выборов в автономные парламенты страны Басков и Каталонии, тогда мы узнаем, насколько твои прогнозы были верны. Большое спасибо за, как всегда, интересный, актуальный комментарий.
Спасибо вам, до новых встреч.
На злобу дня.
Да, Светлана, вот такой вот у нас получился разговор с Аликом. Как всегда, актуальные, интересные комментарии. Но я знаю, что ты поговорила со Светланой Иськовой. О чем получился ваш разговор?
А пусть для тебя и для наших слушателей он будет сюрпризом. Не скажу. Слушайте.
Светлана, обожаю сюрпризы. Давай послушаем.
В небе колышется дождь молодой, ветры летят по равнинам бессонным. Что меня ждет за далекой чертой, там, за горизонтом, там, за горизонтом, там, там,
Привет, 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 Светлана. Что ты нам сегодня поведаешь такого интересненького?
Добрый день. Сегодня мы поговорим о географии Испании, Светлана. И обещаю сегодня удивить одним малоизвестным фактом.
Ого, звучит многообещающе.
Ну, давай начнем с самого простого. Географическое положение Испании делает ее ключевым маршрутом, да, для торговли и сообщения между Европой, Африкой и Америкой. А на каком полуострове находится Испания? Только не говори на Иберийском, как это часто переводят русские, которые давно живут здесь, используя испанское название Пенинсула Иберика.
Давай попробуем. Королевство расположено в Евразии на Пиренейском полуострове на юго-западе Европе. Его территория также включает Балиарские острова у восточного побережья, два города-анклава Испании в Северной Африке и Канарские острова в Атлантике.
Совершенно верно. А морские границы включают на юге и востоке Средиземное море, на северо-западе Атлантический океан и на юге Гибралтарский пролив. Ну вот мы теперь поместили Испанию на карту мира. А можешь ли ты назвать все страны, с которыми она граничит?
Да, запросто. Испания граничит с Францией, Андоррой, Португалией, с британской колонией территории Гибралтар и с Марокко в Мелие и Сеуте. Кроме того, как ты упомянула, у королевства есть многочисленные морские границы, включая Средиземное море, Атлантический океан и Гибралтарский пролив.
Зачтено. Прекрасный ответ. Интересно, что Испания входит в число стран, которые имеют наибольшее количество границ с другими странами, особенно в Европе, где многие страны, такие как, например, Португалия, Дания, Ирландия, Ватикан, Монако или Сан-Марино, имеют границу только с одной страной. Но я добавлю об Испании. Сухопутные границы протяженностью почти 2000 километров имеют очень важное значение для этой страны. Граница между Испанией и Португалией самая длинная. Она играет ключевую роль в двусторонней торговле и перевозках. Граница с Францией служит мостом для многих транспортных маршрутов между Испанией и Францией, а также для других стран ЕС. А вот что касается границ по морю, то общая протяженность береговой линии составляет более 7000 километров. И только Испания может похвастаться еще одним рекордом. На этот раз речь идет о самой маленькой границе в мире.
Самая маленькая граница в мире? Где же она находится?
А это, Светлана, скала, расположенная между Сеутой и Мелильей у побережья Малаги, и которая принадлежит Испании с 1564 года. Так что самая маленькая граница в мире действительно находится в Испании и даже охраняется армией. Эта небольшая скала, как я сказала, принадлежит Испании с 1564 года и имеет очень интересную особенность. Изначально она была целым островом. Первоначально это был скалистый остров, пока землетрясение в 1930 году не превратило его в полуостров, связав с материком узким песчаным перешейком, который и служит границей с Марокко. То есть в результате движения земли возник такой своеобразный язык, который соединил ее с африканским побережьем, принадлежащим Марокко, создав небольшую сухопутную границу, самую маленькую в мире, граничащую с испанским участком суши. В настоящее время там проживают только подразделения армии, которые чередуются ежемесячно, и они там находятся с единственной миссией защищать и поддерживать тот небольшой кусочек Испании, который отделен от Марокко. Это место настолько маленькое, что время от времени военно-морским силам приходится приезжать на лодках, чтобы снабжать солдат водой, топливом, всем остальным, что может им понадобиться. А вот граница, отделяющая Испанию от Марокко в этом месте, да, через Велес де ла Гомера, представляет собой самый маленький участок границы в мире, и ее длина составляет всего 85 метров. И ее ни в коем случае нельзя пересекать, потому что там нет никакого пункта пограничного контроля.
Ты сказала раньше, что он охраняется армией. Значит, на этом маленьком клочке суши, то есть практически на скале, постоянно живут люди. Действительно удивительно. Сегодня мы узнали, что на юге Испании находится самая маленькая граница в мире, отделяющая небольшой кусочек испанской земли от Марокко. Спасибо, Светлана.
До следующей недели.
Знакомая, незнакомая Испания.
Пятница, 12 апреля. Вот и подошел к концу наш сегодняшний выпуск.
Приятно проведите выходные, те, кто может. Кому это сложнее, мы просим вас, берегите себя. Всего доброго.
До встречи.
Radio Exterior de España,